Вечеринка достигла той стадии, когда никто еще не упал, но все уже сделались стройны и остроумны. Сухое белое хозяйка спрятала как последний патрон для себя на утро. Хозяин ходил с креном на левый борт. Говорил, это тангаж. Мужчины сели в круг, занялись теоретической войной. Самый храбрый брался обезвредить танк саперной лопатой. Для этого нужно вскочить на броню, накрыть перископы шинелью, а когда враги полезут, нарубить из них салат. Легко и просто. «Слышь, Пузо, ты на табуретку не запрыгнешь», сказал неизбежный в любой компании скептик. Его не слушали. Ничто так не увлекает, как личный героизм в воображаемой войне. Кто-то брался поджечь танк лаком для волос и зажигалкой за 10 центов. Другие знали, как отверткой сломать гусеницу или взорвать башню изнутри, насыпав ствол песка. По всему выходило, танки крайне беззащитны перед менеджерами и бухгалтерами. Их создают исключительно для издевательств гражданского населения. Женщины жалели какую-то Беату, догулявшуюся до развода. У мужа Беаты ничего святого, раз смог бросить такие ноги. Всякая женщина может оступиться, а некоторые и не раз. Но можно ли винить ее за мечту о счастье? В центре, задевая мебель, кружилась пара. Судя по положению рук, там сильное искреннее чувство. Столь нежно гладить малознакомый зад может только настоящий рыцарь. Гости смотрели с пониманием, осуждением и завистью. «Вальтер умный, пришел без жены. Между прочим, она тоже замужем. И кто этот счастливый человек?» «Моряк, капитан танкера. Интересно, он фуражку носит поверх рогов или между?»
«Он дырочки провертел».
«В шторм удобно, не сдует». Анна обогнула танцующих, вышла на кухню. Вставила чашку в кофейный аппарат, наугад нажала несколько кнопок. Анна уверена, что кухонную технику делают умные люди. На видном месте они расположат кнопки исполнения желаний. А кнопки самоподрыва уберут подальше, чтобы женщины не пострадали. Аппарат плюнул в чашку техническими слюнями и затих. Вошел мужчина в пиджаке, кажется, брат хозяйки. Его имени Анна не помнила. «Надо капсулу вставить», — сказал вошедший. Он привалился к косяку, смотрел снисходительно. В его присутствии Анна сделалась неловкой и технически безграмотной, а только что была отважным исследователем инопланетных роботов. Женщина отошла от аппарата, капризно скрестила руки. Мужчина хорошо знал эту кухню. Ничего специально не ища, сунул руку куда надо и достал десяток капсул. «Латте, эспрессо,
капучино, будьте любезны».
Аппарат загудел, запахло маленьким счастьем. «Анна, можно вопрос?»
«Включая заданный, то есть два вопроса?»
«Зачеркиваем первый, ответьте на второй. Отчего красивые женщины ходят в гости в одиночку?»
«Вам в социологическом плане?»
«В личном».
«Например, муж красивой женщины мог заболеть, утомиться, улететь в Антарктиду за смешными пингвинами, а жене его, миллионерше, надоело считать миллионы. Вот она и пошла в гости».
«А в вашем случае что?»
«Мы с хозяйкой квартиры пляшем в одном ансамбле. 15 лет уже. К таким подругам ходит без мужа».
«А скажите тогда,
вы приготовили один кофе, а запросы будто дракона убили».
«Если управлять кофеваркой так просто, выплюньте мой кофе и сделайте себе сами».
«В следующий раз». «Я просто не успела. Вы вошли раньше, чем я взялась за топор. Уверена, через минуту эта машина мне яичницу бы приготовила».
В кухню вбежала хозяйка, розовая от вина и гормонов. Прыснула, как дура, сказала «Ой, простите», потом схватила мужчину в пиджаке, уволокла с собой. Дальше были коллективные танцы, в которых Анна затмила всех. Потом играли в буриме и в крокодила. Приставал еще один гость, толстый пьяный в свитере. Этот заявил прямо: «Ты ничего такая, выходи за меня, я хороший. Физик по образованию».
«А давайте просто секс», съехидничала Анна.
Толстый почуял подвох. «Разовая связь хорошо, но лучше регулярная. Я все-таки за брак», — ответил он. «Давай обнимемся».
«Зачем?»
«Женщины в объятиях млеют».
«Трижды я била женихов сковородами. Не представляю, как избежать четвертого раза».
«От тебя хоть бы и сковородой», — сказал Толстый и стал надвигаться, раскрыв объятия.
Тут вмешался мужчина в пиджаке. Рослый, представительный. Сейчас он казался даже милым. «Анечка, я готов, можем ехать», — сказал он очень серьезно. «Да-да, пора», — ответила Анна. «Чудесный был вечер. Всем пока», — пропела она, выходя в прихожую.
Ей подавали пальто чуть не всем коллективом. Уже на лестнице она шепнула.
«Неудобно именовать вас спасителем. Как вас мама называла?»
«Робертиком».
«Что ж, Робертик, разрешаю проводить меня до такси».
Он просил номер телефона для важного дела. Сказал, есть должность с хорошей зарплатой в солидной конторе. Как раз для Анны. В раке, конечно, но телефонами обменялись. Потом он приглашал гулять по пляжу и в ресторан. Отказалась. А вот в оперу пошла.
Вот скажите, как сложной женщине просто одеться в оперу? Нужно именно платье, нарядное, но не ярче тех, что на сцене.
Значит, вычеркиваем диадемы и платье в пол. Джинсы тоже вычеркиваем, все-таки театр. Анна не собирается соблазнять Роберта. Это тоже надо выразить одеждой. Еще надо показать, что пару бокалов шампанского она примет с благодарностью. Не тем делом все-таки заняты суперкомпьютеры. Рассчитывают неосязаемую в космосе темную материю, тогда как на Земле полно нерешенных вопросов. Другие дамы припрутся на каблуках высотой с цирковые ходули. Придется также показать, что все их попытки тщетны рядом с настоящей элегантностью. Резюмируем. Платье должно быть сдержанным, но броским, торжественным, скромным, сексуальным и будничным одновременно. В шкафу, разумеется, такого не нашлось. Неясно даже, существует ли нужный фасон где-то в мире. О чем думают дизайнеры одежды, непонятно. Анна сутки потратила на расчеты и поиски. Прокляла Роберта и композитора Бизе. Обессилила, утратила веру в цивилизацию и выклинчила, абы что у подруги легиты. Серебристое платье чуть выше колена и к нему легчайший шелковый плащ. Костюм не передавал всего, что хотелось. Недостающие смыслы Анна надеялась восполнить выражением лица. Легита сказала «Ты богиня!» и всплеснула руками. Анна разделила эту оценку на 8 и пообещала в следующий раз подготовиться как надо. С Робертом не стыдно посещать театры. Он галантный, подтянутый, не жмут в буфете. Говорит только об Анне, расспрашивает о прошлом. Такая однобокость интересов скорее плюс, но ощущается как минус. «Анна, вы были замужем?»
«Была».
«А хотели бы еще попробовать?» «В трезвом уме нет. Но пока в мире есть анжуйские вина, возможно, все». «А каким был ваш первый муж? Идеал?» «Не сразу, конечно, пришлось отсечь лишнее. А кое-где, наоборот, прилепить новых качеств». «Что же вы ему отсекли?»
«Предыдущую жену, например». «Разбили чужой брак. Я не знала. Он скрывал. Клялся потом, что потерял память и совесть. Лишь меня увидел. Я, разумеется, верила».
«Все равно разбили. Красивые женщины в ответе за тех, кого одурманили».
«А вы отвечаете за тех, кого соблазнили?»
«За дурнушек, да».
«Так-так.
Я не о вас. Между нами все иначе. Вы хищница, а я лишь бедная жертва ваших чар».
«Продолжайте».
«В нашем гипотетическом браке я бы постарался приделать вам сигнализацию, потому что вас точно украдут. Или вы сами сбежите, разбив мне сердце, как наверняка разбили его первому мужу».
«Вот тут ошибочка. Это он сбежал».
«Не иначе спятил от счастья».
«А ваш, Роберт, брак чем закончился?»
«Почему закончился? Я сейчас женат». Вот тут-то Анне и разонравилась опера. И хоть девушка не собиралась заводить отношений, все равно расстроилась, даже разозлилась. Домой поехала одна на такси. Он еще звонил, приглашал куда-то. Анна говорила, что ужасно занята все 34 раза. Ее первого мужа звали Ральф. К моменту встречи с Анной он был женат настолько формально, что упоминать не стоило. Так он говорил. Еще говорил, что страсть угасла, они спят в раздельных постелях. Все мужчины так говорят в случае скоропостижной влюбленности. Стандартный текст, прошитый где-то на материнской плоти. Красивый Ральф называл подружек солнышками, рыжиками и звездочками, чтобы не путаться в именах. Он считал капризными всех, кто не сдавался за полчаса. Анна и тогда не собиралась заводить отношений. Последовательно отклоняла предложение. Не пошла на 3 концерта, в 5 ресторанов и на супервечеринки без счету. Но в студенческой столовой каждый раз была мила.
Ральф подумал, невелика птица. 10 безымянных девушек легко заменят одну строптивую Анну. Но ошибся. Красивая танцовщица с восточными глазами как-то не затмевалась. Тогда Ральф пошел ва-банк. Совратил двух сестер-близняшек. Заманил на родительскую дачу. В реестре мужских фантазий такой уикенд считается ядерным взрывом. После него только пепел и радиация остаются от былых влюбленностей. На деле сестры оказались скучны. Они ссорились. К тому же Ральф их не различал. Ему казалось, эта одна девушка раздвоилась и перемещается в пространстве. Оставишь ее в спальне, потом раз, она уже на кухне. Ральф закрывал глаза и представлял Анну. Каждой сестре он сказал, что любит только ее.
«А как меня зовут?» — спросила каждая.
«Ты что, мне не веришь?» — обижался Ральф. В тот вечер Ральф сделал окончательный выбор. На долгих 5 лет. С понедельника он пошел в атаку. Анна не ожидала такого натиска. Ее бастионы трещали, роняя кирпичи. Ральф встречался на каждом шагу. Он подарил цветочек при всех. Наговорил комплиментов, пытался обнять. Анна стала прятаться и убегать. Ей казалось, так она борется за честь и свободу. На самом деле, только распаляла преследователя. Было возмутительно и приятно, когда Ральф ее настигал. Зоологи пишут, лучше всего плодятся самые наглые коты и самые вредные кошки. Это значит, разойтись они уже не могли. Чем холоднее была Анна, тем ярче сияли ее льды.
«Почему ты такая?» — спрашивал он. «Какая?»
«Ты понимаешь, о чем я?»
«А ты знаешь мой ответ?»
«Не знаю». Анна пожимала плечом. Красавица вправе на любой вопрос отвечать что угодно. Понимай, как хочешь. Ральф снова догонял, брал за руку. «Я тебя люблю». «Ты всех любишь». «Кого всех?» «Жену свою, например. Потом эту рыжую с 3-го курса». «Да нет у меня никакой жены, мы развелись». И тряс какими-то справками.
«Еще хуже. Я стала причиной развода. Теперь счастья не будет». Так думала Анна, но вслух лишь фыркала.
Ей нужно было съездить в другую страну, к тете. Ральф провожал с цветами. Анна думала, вот сейчас все и закончится. Во всех хороших фильмах вокзал предваряет финальные титры. На прощание Анна позволила обнять себя и даже ответила на поцелуй. Потом ушла в купе. Поезд тронулся. Проплакала всю ночь. Дорога длинная, все равно делать нечего. Ральф побежал в аэропорт, потратил годовой бюджет, но утром стоял уже на перроне, встречая поезд. Единственный. Опять с цветами. Светился ярче семафора. Он сказал, что будет ночевать у нее на пороге, где бы это место ни оказалось. Анина тетка не хотела объяснять соседям, почему перед дверью валяются студенты. Она записала Ральфа в друзья детства. Застелила двуспальную кровать, как совсем уже друзьям. Анна возмущалась внутренне. Она обещала зарезать Ральфа, если тот хоть на секундочку распустит руки. И до самого утра так никого и не зарезала. Целый год потом стыдилась и страдала, не лишая себя, впрочем, маленьких радостей. Каялась и грешила, каялась и грешила. Однажды к Анне подошла чужая женщина, поздоровалась, представилась женой Ральфа, бывшей женой. Высокая такая, с отчаянным «эх ты» в глазах. Анна предпочла бы встретиться с дикими волками или даже сектантами. Кто угодно был сейчас милее, чем несчастная жена любимого человека. Женщина полезла в сумочку. Анна приготовилась бежать, собралась кричать «помогите» или просто «а-а-а». Еще вспомнила, что при погоне полезно бить витрины. Людей это привлекает. Но та женщина достала всего лишь бумагу с печатью.
«Вот справка о разводе. Постарайтесь быть счастливой. У вас на это немного времени. Вас он тоже бросит». Так сказала и ушла.
3 дня Анна смотрела на Ральфа, как на негодяя. Но его копьем не пробьешь, не то что взглядом. Удивительно черствый. Для женщины такая история кошмар, для него же пустяк. Он сказал, настоящая любовь от обычной страсти отличается именно легкостью расставания. Для сравнения, потеряв Анну, он бы непременно помер, так сказал Ральф. Не поверить ему было невозможно. Он стал отличным мужем. Во-первых, не капризный. Хвалил любую стряпню. Избыток соли считал признаком любви. Все сырое, горелое и несовместимое он умело корректировал сметаной. Он всегда был в хорошем настроении. Когда что-то не выходит, говорил: «Значит, время не пришло. Никто не виноват». За 5 лет молодые ни разу не поссорились. Так же мирно живут разве что зайчики, поскольку речью не владеют и выругаться не могут. Обычные люди свое счастье выгрызают в изнурительных скандалах. 5 лет чирикнули и скрылись. Однажды Ральф поехал покупать стиральную машину. Анна приболела, выпихнула мужа на лестницу. Сказала, доверяет полностью. Он долго там возился, вернулся очень довольным.
«Купил?»
«Купил».
«Роллс-Ройс среди стиральных машин. То есть хорошая?»
«Самая лучшая, как ты».
«Ты спросил продавцов про надежность?»
«Там были продавщицы в основном. Сказали, с таким мужем, как я, неважно, какая стиралка».
«С каким это таким мужем?»
«С прекрасным».
«Все-то тебе объясни». «Что ж, женщины склонны идеализировать чужое горе».
«Они сказали, ты должна просыпаться со слезами счастья на глазах».
«Они не знают, сколько ты ешь и как храпишь. Мой руки и за стол». Через год Ральф ушел к Лауре. 22 года, блондинка, сиськи, продавщица стиральных машин. Анна стала просыпаться в слезах, как ей пророчили. Красивая, необъяснимо одинокая, с восточными глазами. Лауру он тоже бросил. Ради всех сразу женщин планеты. Ральфу хватило бы желаний на 1 000 000 000 любовниц. Сдерживали только свойства пространства времени. Лаура приходила потом к Анне, плакала, просила прощения за разрушение семьи. Ох, и напились тогда. Брошенные женщины засыпают под бормотание телевизора. Привычка эта возникает незаметно и плохо лечится. Не можешь заснуть, и все тут. Но смотреть не получается. Включаешь телек, веки тут же слипаются. И поутру нипочем уже не вспомнить, кто кого мучил и на ком в конце женился. Анна таращилась в потолок часами. Или, наоборот, смотрела фильмы до середины ночи. Сидя, чтобы не заснуть. Потом вдруг нашла на пульте кнопку «таймер отложенного выключения» и смирилась. От такого позора прекрасно помог бы любовник. И Роберт – отличная кандидатура, не будь женат. Анна хотела быть единственной. Или ничьей. Когда опали листья, когда люди стали вбегать в трамвай, чтобы погреться, когда журавли потянулись в сторону Франции, непонятно, зачем вообще оттуда улетать, Анне позвонили с незнакомого номера. Приятная девушка сообщила, ее резюме одобрено, приходите на собеседование. Но я не рассылал резюме.
Это не важно. Ждем вас во вторник в 3 часа. Башня на Зайчьем острове. Представитесь охране, вас проводят. И повесила трубку. Вот так люди и пропадают, подумала девушка. Анна танцевала в эстрадном балете. У нее был сольный номер «Танец Коломбины». Так себе карьера. Когда ей было 14, зрители аплодировали ее хрупкости. В 20 пьянели от ее сексуальности, в 30 восхищались мастерством и все еще сексуальностью. Если ничего не менять, к 50 ей крикнут «Во, дает бабуся!». Анне нравится успех, цветы и записки про любовь. Но букетом из купюр она бы радовалась больше. Жаль, у поклонников не сложилось такой милой традиции. Всем нужна нормальная работа, чтобы в трудные времена не одалживать у родителей. Тем более, что трудные времена у Анны случались 2 раза в месяц. Если спросить о родителях, Анна скажет: «Мой папа кореец, а мама красавица». От папы у нее разрез глаз, высокие скулы и смуглая кожа. И прекрасный характер, конечно. От мамы – чудесные формы ручки, ножки и моральные принципы, противоречащие сексуальной внешности. Мама строит полицейскую хронику. Согласно телевизору, любой выход из дома чреват изнасилованием. Собеседование в непонятном месте по несуществующему резюме – это верный путь в наложницы, считает мать. Папа моряк, капитан на пенсии, не боится насильников. Говорит, конечно, сходи, дочь. Может, познакомишься с кем. Папа хочет внуков. На детей в парках он смотрит с таким же умилением, с каким в порту провожает суда. Вечер у родителей похож на старую пьесу. Все знают роли, тексты и последовательность сцен. В первом акте ужин и непринужденный разговор. Действующие лица полны оптимизма. Чужому человеку может показаться, никого тут не интересует, появился ли у Анны парень. Потому что главное в семье – здоровье, и чтоб не было войны. Во втором акте мама не выдерживает.
многозначительно пересказывает истории выдуманных дочерей своих подруг. Все они замужем или пытаются хотя бы. Мама верит, эти рассказы заставят Анну задуматься. Девушка и вправду задумывается о том, что к родителям надо ходить реже. Третий акт. Папа вступается. Говорит, брак — это судьба. Может сложиться, а может и нет. «Не всем же так везет, как мне», — шутит папа, шлепая маму позаду. Обе женщины обижаются на эту шутку. В конце третьего акта все сидят надутые. Развязка. Чаепитие и сласти. Папа тайком сует Анне 100 евро. Обнимает, говорит, что мама не права. Для исполнения желания нужно на это желание плюнуть, а не трястись до судорог. Анна говорит, она не трясется, ее все устраивает. «Конечно, конечно», — говорит папа, и снова обнимает Анну и гладит по макушке. Анне кажется совсем неплохо на минуточку сбросить 25 лет из 30. Теперь она настолько взрослая, что даже не пытается объяснить папе, насколько дело вообще не в этом. Эпилог. Провожая в коридоре, мама сует еще полтинник и целует быстро, чтобы не расплакаться. Короче, родители. Анне нужна работа. Пора становиться взрослой. У Анны даже образование есть, что-то там про гостиничный бизнес. Она надела черный низ, белый верх и пошла собеседовать.